добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые дорогие зрители. Будем начинать нашу встречу. Извините за небольшое опоздание, но люди еще заходят, а хотелось, чтобы все уже сели и так начать дисциплинированно, поскольку сегодня у нас съемка телевизионная. Мы специально этот вечер сделали для телевизионной съемки концерта. Я очень редко выступаю, и хотелось все-таки на память себе что-то оставить. Поэтому вы сегодня вроде как на работе у нас даже. Вас тоже будут показывать. Поэтому я хочу сразу предупредить, не обращайте особенно внимания на камеры, они будут ездить, подъезжать, вас показывать, но вы тогда, если кто не со своими пришел, отодвиньтесь так, да? Потому что камера назойливо всегда показывает не то, что нужно. Сейчас люди сядут, и я тогда уже буду действительно начинать. Потом мы все очень нагреемся к концу вечера, потому что здесь очень много осветительской аппаратуры. Вот, пришла девушка с цветами, значит, может, даже мне это, да, мне, хорошо, но я постараюсь заработать эти цветы, конечно. Я прекрасно понимаю, что когда люди приходят на встречу с писателем-сатириком, они приходят в надежде услышать какую-то необузданную сегодняшнюю критику по отношению к начальству, к правительству, к народу. Я хочу вас сразу огорчить, критики не будет. Объясню почему. Я в свое время очень много критиковал тот старый строй, докритиковался вот до того, что случилось теперь, и чувствую себя виновным в этом. Я думаю, что мы, сатирики, вообще во многом виновны в наше время. Я пересмотрел свою точку зрения. Я больше не критикую, я восхищен. Кроме того, вообще у меня ощущение, что редакторы новостей «Вести» обожают фильмы ужасов, я вам должен сказать. И вообще «Вести», на мой взгляд, строятся всегда по одной и той же формуле. У них на Западе хорошо, у нас плохо, будет еще хуже, а теперь о погоде. Я долгое время не выступал. Я думал, что действительно, неинтересна сатира в наше время. Во-первых, зрителям неинтересна. Я понимаю, почему раньше было интересно зрителю прийти и послушать меня. В то время, когда запретный плод был сладок, когда даже слушать было опасно то, что я говорил. Ведь мне запрещали въезд в города. Вы знаете, например, в Воронеж запретили въезжать с концертом, запретили в Ижевск въезжать. В Италию, пожалуйста, так сказать, езжайте. В Ижевск нельзя. Но мне приходилось ездить в Италию, там, в Америку, что поделаешь. В Воронеж, правда, потом разрешили, когда телевидение обратилось к ним с вопросом, почему они запретили мне выступать у себя в городе. Воронеж сказал, мы ему позволим. Да, и действительно позволили, но дали выступление в цирке. У меня программа называлась «Мишка на манеже» тогда. Я не шучу, чего вы смеетесь. Я действительно рассказываю вам о славных прошлых днях. И тогда зрители, конечно, собирались целыми стадионами, чтобы послушать вот этот запретный плод. Я понимаю, им было приятно, они меня слушали и думали, ага, он говорит то, что мы думаем, а посадят его. Действительно, год где-то я не выступаю, вдруг меня приглашают на презентацию. Вообще, это представление, но так как люди слово «представление» уже не знают, я вам говорю «презентация», так сказать, да? Поскольку русский язык мы уже забывать начали. На презентацию в город Сургут. Я 400 лет городу, презентация города. Мне очень понравилась эта идея. Я когда работал в юности журналистом, я возглавлял отдел сатиры и юмора, там, я очень много ездил по стране и был в Сургуте. Это была деревня 25 лет назад. Так, повторяю. Я, видите, говорю, что в театре эстрады как-то зрители туго соображают очень. Здесь то ли удобно сидеть. Значит, смотрите, внимательно слушайте, сейчас я повторю, да? Значит, 25 лет назад я там был, это была деревня, а меня пригласили на 400 лет городу праздник. Я, наверное, неправильно первый раз сказал, значит, я буду доходчивее говорить, я обещаю вам. Мне вообще идея эта понравилась. Собрались мужики, говорят, давайте отпразднуем что-нибудь, давайте. Говорят, что праздновать, давай 400 лет города, давай. Кто-то говорит, давай 500. Подумали, говорят, да, 500 на следующий год, а сейчас 400. Давай так, да? Мне очень захотелось побывать на месте бывшей деревни. Мы полетели, у нас было 5 известных людей. И вот что мне понравилось в первый момент. За нами прислали 3 самолета. Повторяю, нас было 5 человек. Я иногда повторять буду, ладно, это Жванецкий придумал повторять, но это правильно он придумал. за нами прислали 3 самолета, не потому что нам было тесно лететь в одном самолете, а потому что у них было. Мы так и летели, у нас багаж в одном летел, в самолете шапки в другом, мы в третьем. Прилетели в Сургут, а я до этого как-то посмотрел новости, и там все плохо в России, голод, нищета. Мы прилетаем туда в 5 площадей, все площади полны народа. Все веселятся. Ну, 400 лет городу. Шутка ли? Конечно, за 25 лет такой срок отмотали. И так все веселятся, такие лица вот такие. Мне еще что нравится насчет того, что Россия голодна. Вот куда ни приедешь, посмотришь в зал, одни щеки. Вы знаете, вы чего смеетесь? Вы на себя посмотрите со сцены. Это же одни вот такие щеки. Зайчики пускать вашими щеками можно. И также в Сургуте. Люди веселые, довольные, горячей воды нет, дорог нет. Ну, веселуха полная в городе. И я когда вернулся в Москву, я думаю, ну, наверное, нефтяной край. Правила, исключение из правил. Думаю, надо еще куда-то съездить. Время не заставило себя ждать. И меня пригласили на презентацию одного завода крупного. Он находится под Тамбовом в лесах. Да. Он минеральные удобрения, которые делает, меняет на китайские носки. Очень удачно меняет, как выяснилось впоследствии. За нами прислали 4 самолета. Нас было 6 человек, потому что. И один самолет нас вообще собирал по России. Он так Киркорова подобрал в Пскове, Газманова в Новгороде, меня с Кобзоном в Москве. То есть он блохой прыгал по стране. Так? И потом запрыгнул под Тамбов туда. Нас приземлили в лесах. И вот тут... Я действительно понял, что начинается какой-то поворот в моем мироощущении сегодняшнего. Потому что к нам, к самолету, подали Мерседесы, Вольво. Я повторяю, это под Тамбовом, в лесах. Да? Вы слышали? А эти Мерседесы и Вольво, они с айгаками скачут по проселочным дорогам. Так, знаете, по колдобинам. И я тогда-то удивился, но нам с Кобзоном... Подали Порш машину. Порш, вот засмеялись зрители, видимо, понимают, что Порш это индивидуальная сборка. Это не менее 200 тысяч долларов стоит машина. И когда мы поехали по проселочной дороге, прыгать начали, на Порше очень быстро прыгается, я спросил у директора, который нас вез, директора этого комбината, зачем тебе здесь такая машина? Он мне замечательно ответил. Вот тут я понял, что я снова хочу на сцену. Я понял, что я хочу делиться своими впечатлениями о сегодняшней России со зрителями. Вообще, Россия – самая литературная страна в мире. Здесь только мог родиться в России Гоголь, Набоков, Пушкин, потому что в России сочеталось всегда несочетаемое. Те страны более примитивны, у них все сочетается. Сейчас это будет понятно по ответу, который я получил от директора комбината. Гениальная фраза, она может быть эпиграфом всего сегодняшнего концерта. А эта фраза состоит из двух частей. Первая, первая часть, на вопрос, зачем тебе здесь такая машина, он мне ответил, у меня еще одна такая есть. Но это еще не все. С точки зрения русской литературы, гениальная вторая часть фразы. У меня еще одна такая есть, сказал он, подумал и добавил. Но я ее об осину ударил. Порш ударил об осину. Где, в какой стране мира это возможно? У него действительно вторая машина такая же. Она в сарае у него, в навозе стоит. Он иногда открывает сарай и вывозит на лошадях показать, что у него... Причем, где он осину нашел, непонятно. У них одна дорога там на завод. То есть, можно на завод ездить на передней передаче, с завода домой на задней передаче. Но пьяного сайгака занесло, он нашел осину где-то. Опять веселье, необузданное поголовное веселье на стадионе. К тебе подходят люди, говорят, распишитесь на 10-тысячной купюре, на 20-тысячной, на 50-тысячной. Для сравнения, нигде в мире не просят расписаться на деньгах. Даже у Майкла Джексона не просят поставить автограф на 50 долларов, скажем. Потому что у них там деньги достаются с трудом. Ну, неважно, не обращайте внимания. Значит, ну, не все просто понимают, что значит с трудом деньги достаются, и поэтому не реагируют на это. Тут подходят дети в России сейчас после концерта, говорят, можно вас сфотографировать? Знаете, раньше плохонький фотоаппарат смена у всех, сейчас у всех полироиды. Повернитесь так, несколько тысяч каждый снимок стоит. Я после того, как побывал в Тамбове, полетел в Сочи. Ну, думаю, в Сочи уж зрителей не будет точно, потому что журналисты передают, в Сочи зараза, холера, стреляют, канализацию выбрасывает в море 3 раза в день после еды, и вообще все эти гадости передают. Билетов невозможно достать на самолет, невозможно достать номер в гостинице, причем номер в гостинице стоит 100-200 тысяч в сутки, а билет на самолет 100 тысяч стоит. Полный самолет, полный город людей, на фейерверки, фестивали какие-то. А работают, вот интересно, на пляже в Сочи турки и югославы. Ну, поляки дома ремонтируют. Она же ходит, говорит, что они тут ползают с утра, мешают нам отдыхать. Причем те нам гуманитарную помощь присылают, и они все худые. Работают, знаете, вкалывают. Она же ходит такие у них, как животы, как рюкзаки альпиниста у всех, значит. И у всех в плавках деньги, вот так вот, 10-тысячные купюры, вот так пачками. Ну, он прямо из моря выходит с этой пачкой. Как будто там за буйком у него коммерческий ларек, по меньшей мере. А эти мешают им, они работают, нанятые бедные турки, югославы и поляки еще. Вот. И что интересно, вот в Сочи я летел после финансовой реформы, то есть после отъема денег у населения. Вот видите, восхитителен наш народ, его не может доконать даже наше собственное правительство. Я считаю, я опять не знаю, будет ли понятно то, что я скажу, но я считаю, что наш народ достиг уровня очень высокоразвитых стран. Он живет вне зависимости от того, какое правительство у нас. Мы можем без президента, можем без верховного, нам совершенно все равно без кого. Нам интересно за ними наблюдать. Мы за ними по телевидению наблюдаем. Я даже не ожидал, что вы зааплодируете после этих слов. То есть, видимо, действительно, я существую, чтобы формулировать то, что думает зритель. Мы за ними наблюдаем по телевидению. Я по себе заметил, как за лошадьми на скачках. Знаете, так, какая партия сегодня на полгруди вырвется там? Вообще, кто там сегодня у нас? Черномырдин или Жириновский? Кто у нас сегодня победит? Как точно ощущение скачек? Мы можем спорить, кто из них победит. И количество партий ведь никто не знает уже. Как лошадей. Мы же не знаем на скачках лошадей по именам. И так и количество партий мы не можем. Никто мне не назовет их. Я для себя установил точно. Я знаю, какие партии есть. Есть только 2 партии у нас в стране. Те, кто хапнул, и те, кто не успел. Они еще делятся. Последние, кто не успел, еще хотят, они делятся на тех, кто уже не успеет никогда, и на тех, кто еще хочет успеть хапнуть чего-то. Это вот те, которые на демонстрации ходят с кирпичом в одном кармане, флажком в другом. Причем интересно, они действительно, у них, они напоминают мне, как же правильнее выразиться, у них язык бандитов, вы знаете, у наших руководителей сегодняшних, они говорят, начались политические разборки. За ними интересно наблюдать. У них одна партия наехала на другую. Значит, вот язык бандитов современных. Они же не говорили там в свое время, Хасбулатов позвонил Рудскому. Помните, как они говорили? Хас позвонил Усатому. Пахан промолчал. Конечно, нам интересно за ними наблюдать. А потом, это я отвлекся немножко. Я потом после Сочи поехал во Владивосток. Владивосток точно поставил все для меня на свои места. Я понял, что я абсолютно прав в своем желании делиться впечатлениями о сегодняшней России, потому что в Владивостоке работают только корейцы и китайцы. А наши ездят на Тойотах. Причем с правым рулем. Вот опять восхищение нашим мужиком у меня. Не может японец, не сможет ездить по правостороннему движению с правым рулем. Не может. Он соображает не так. Он не так ловок. У него нет смекалки. Слово «смекалка» есть только в русском языке. Только со смекалкой русский мужик может по правостороннему движению ездить за правым рулем, а обгоняя, высовываться из левого окошка. вот когда я все это увидел, там работают финны на севере, тут поляки, тут немцы, у нас американцев полна Москва, едут сюда просто как пчелы на мед летят. Знаете, я для себя сделал вывод, и я прав, Россия дурит весь мир. Россия напоминает мне при Америке чванливой умную жену при дураке бизнесмене. Мы, Россия такая Иван Сусанин, которая заведет не туда все страны в мире обязательно. Мы точно запутаем весь мир, я вам должен сказать. Очень показательная история, сейчас я вам о ней расскажу, почему закрыли ресторан «Москва» в Берлине. Немцы решили открыть русский ресторан, потому что никто, как русский, на ночь не ест и столько не платит. И вот когда это все русский человек съест, конечно, он вынужден заплатить. Причем, знаете, что интересно? Сейчас во всех самых дорогих ресторанах мира гуляют русские. В китайских, в японских, в любой точке мира никуда от наших деться невозможно. Причем, если те скромненько сидят тихонько, наши сидят, орут, сморкаются, шутят, поют. Знаете, я сам видел, это же тоже... Это достойно фразе «Порш ударила бассейну». То, что я слышал, как наши немцам в японском ресторане пели «Катюшу». Ползала еще не включилась в мысль. Значит, «Катюшу» петь немцам тоже только наши могут от души. Знаете, эта песня генетический ужас внушает немцам, между прочим. Их смыло всех в ресторане сразу. Наши остались одни и стали гулять. Чтобы больше этого безобразия не было, немцы решили открыть ресторан «Москва» с русской, дорогой, сочной кухней. Открыли. Действительно, наши стали ходить туда. Большая прибыль у ресторана. Закрыли потом, через 2 месяца. Почему? Вот сейчас будет... Попытаюсь одной фразой объяснить. Не получится? Уточню кое-что. Закрыли, потому что повара были русские, а немцы были официантами. Так вот, да. Немцы, теперь ключевая фраза, немцы-официанты в конце вечера не знали, кому подавать счет. Я сам смеюсь, когда представляю эту картину, потому что немец, он немец. Он вот если взял заказ за этим столиком, он туда и должен принести счет. Он немец, он не понимает русской души, что русский человек заказал здесь, поел за другим столом, попил за третьим, с девчонкой поговорил за четвертым, заснул лицом в тот же самый салат за 16-м столом уже. А бедные немцы, они к концу вечера по русским красным напившимся лицам в салате, они понять не могут, кто что заказывал. И, потому что это уже броуновское движение в ресторане такое начинается. Все, закрыли ресторан, вот так мы запутаем весь мир. Они все равно нас не поймут. Никогда. И мы, нам и не надо их понимать. Бисмарк предупреждал, никогда не идите против России. Бисмарк, канцлер Германии, был очень умным человеком, потому что он жил в России долгое время. И он написал напутствие поколениям. Гитлер, придурок, не читал его. А надо бы было. Потому что это, в общем, с точки зрения истории, ему напутствие. Никогда не идите против России. На любую вашу хитрость Россия ответит своей непредсказуемой глупостью. Я вам скажу, я приведу примеры, когда даже я не понимал, что хотят наши люди. А куда там их компьютерам понять это? Я был во Владивостоке во время Октябрьского путча. И у меня просто сердце с такой тревогой в этот момент билось, что что-то происходит в Москве, надо бы узнать. А во Владивостоке не хотят смотреть ни новости, ни вести. Они живут своей жизнью с правосторонним рулем. И они совершенно не знают, когда что по телевидению передает Москва. Наконец я заставил хозяйку гостиницы найти время, когда будет вести. Включаем телевизор. Уже громят Останкино. Уже жертвы. Уже льется кровь. Уже пожар. Я в шоке. Она в шоке. И она мне говорит, хозяйка гостиницы: «Боже мой, Михаил Николаевич, Останкино горит! Какой ужас! Это что, мы больше Марию не увидим?» У меня еще сильнее шок был в этот момент. Я вернулся в Москву, и какой-то своей знакомой говорю: «Ты представляешь, что мне хозяйка гостиницы ответила?» А знакомый мне отвечает: «А что, я тоже в первый момент об этом подумал». Даже я только в этот момент понял, почему русский народ отстоял Останкино. Больше всего за рубежом я теперь люблю бывать на Украине. Потому что Украина — это единственная страна в мире, где меня на улицах останавливают и на ушко украдкой спрашивают: «Рубли русские не продадите?» Я чувствую себя настоящим иностранцем с валютой в кармане. Вообще, кто бы мог подумать несколько лет назад, что Запорожец станет иномаркой? Сейчас, кстати, для Владивостока Украина наладила новую серию Запорожца с правым рулем. Правда, пришлось, конечно, немножко для этого покромсать нашу общую коммунальную родину. Но нет худа без добра, правда. Кое-что вот с таким разъездом коммуналки по отдельным квартирам стало лучше. Правда, вот смотрите, как бы ни было теперь тебе плохо в твоей собственной стране, всегда рядом есть страна, в которой еще хуже. Ну, хоть чуть-чуть, но хуже. Мелочь, а приятно. А у тебя, ну, что-то, ну, лучше. Вот, к примеру, в Прибалтике аккуратно подстрижено, асфальтировано. Конечно, в Прибалтике тоже нищета, но изящная. Забор, если покосился, то ровненько. Досочка к досочке. В лужах вода прозрачнее, чем у нас, грязь чище. Из-под колес автомашин лепешки вылетают на брюхах немецким строем ложатся. В России забор, ежели покосился, то по-русски, с душой, весь на выворот расхристался. С собой по дружбе два соседних забора к земле пригнул. Зато в Прибалтике зимой холодно. Нет мазута, нет нефти, а у нас тепло, но грязно. А не беда, у них-то холодно, радостно потирают руки россияне, сидя по уши в грязи. И всем хорошо, всем есть повод для радости. В Сибири люди теплее, причем с утра. В Грузии отличная кухня, но стреляют. В Эстонии кухня вялая, как Балтийское море осенью. Зато кладбища, так и хочется полежать отдохнуть. Приморье богато рыбой, но отравленной. В Краснодаре и Воронеже самые красивые девушки, но дорогие. В Белоруссии грибы больше, чем в Казахстане, но они радиоактивнее, не, чем отходы в Семипалатинске. Украина опережает всех по салу, колдунам и барабашкам. В Молдавии на улицах русских бьют, в России на улицах бьют всех. Разговоры только об одном, что у кого в стране лучше. Скажите, у вас почем в стране масло? О, у нас в два раза дешевле. Да? Зато наше на хлеб мажется. А ваше масло, когда мажешь, брызгается. Видите, у меня ячмень под глазом. Это вашим маслом брызнуло. Зато у нас в стране форму полицейским карден шил. Не смешите, я в такой форме в Шушенском коровник строил. У нас действительно зайцев форму проектируют полицейским. Интересно, это сколько же времени у вас полицейский будет искать пистолет в штанах? А у вас сколько месяцев зарплату не выдавали? 6? Вот, а у нас 5. Зато у нас все задолженности по зарплатам уже начали выдавать той продукции, которую выпускает предприятие, на котором работаешь. Соседка за 6 месяцев получила носками. Правда, пока еще на левую ногу. Брат мыльницами. Еще один знакомый принес домой 2 мешка дверных петель. Сегодня 7 петель отдал в столовой за чашечку кофе. Петлю за сахар. Да, и шуруп на чай. Интересно, а что мне делать? Я на заводе шпал работаю. Мне что, в ресторан со своей шпалой ходить все время? Но самую большую гордость у каждого осредненного эсэнговца вызывают свои собственные новые деньги. Если бы провели конкурс новых денег, я бы первое место отдал Беларуси. За остроумие. Потому что даже во сне пьяному дворнику после неразведенного шипра не приснится, что на новых деньгах могут быть портреты зайцев и кабанов. Да, и лосей, что интересно. Ну, вообще-то во всех странах портреты на деньгах символизируют лидеров этой страны. Латвия дальше белорусов пошла. У них на деньгах коровы, рыбы и дубы. Они по-своему лидера воспринимают. А зато легче узнать, купюры настоящие или фальшивые. Взять купюру с дубом и потрясти. Если желуди не падают, настоящие. А в Беларуси легче понять друг друга при конвертации. Почем сегодня доллар? 3 козла. и зайчье ушко. А россияне все хохотали над своими соседями, мол, у них не деньги, а фантики, вот и досмеялись. Реформа никого никогда не касается, только россиян. Так что я думаю, теперь вообще все регионы на свою валюту перейдут. У киргизцев будет один кир, у воронежцев один вор. Говорят, у калмыков тоже будет своя валюта. А Россия на новых деньгах обещала нарисовать портрет овощей. Ну, мол, чем богаты, тем рады, так сказать. По примеру, Белоруссии. Репа. У пюро больше, репа больше. Капуста в кепке. Мы же говорим про деньги. Капуста. А кепка от того, от прошлого лидера осталась. Да, и будут 100-тысячные, как мне сказали, с портретом хрена. Тоже, чтобы в разговоре удобно было. У тебя деньги есть? Да ни хрена у меня нет. Есть древняя притча про СНГ. Вот интересно, древняя, а про СНГ? Господь Бог спросил у одного человека, что ты хочешь, скажи, я сделаю тебе непременно. Только имей в виду, соседу сделаю вдвойне. Человек тут же ответил, выколи мне глаз. Вот так и живем в нашей коммуналке с генетическим желанием плюнуть соседям в борщ под руководством своих ослов и дубов, сами постепенно становясь ими. Я раньше не знал, что у нас такое количество в стране примитивных людей. Именно примитивных, неразвитых. Это... И они очень радикально настроены. Сейчас вот в Латвии победили радикала. А я с одним радикалом латвийским влетел в Турцию. И на границе надо заполнять декларацию. Он спрашивает, на каком языке заполнять? Гордый. Ух, гордый. Ему говорят, вот русский, английский. Он говорит, а на каком еще? Он говорит, на каком хотите. Он не может, на русском, на английском не может, потому что не знает, а на русском не может, гордость не позволяет. Ему говорят, на каком хотите. Он взял, заполнил на латышском языке. А этот смотрит, говорит, это что за язык такой? Ну, так прилично, он говорит, латышский. Он говорит, ну хорошо, платите $500 за перевод. Очень смешные мне радикалы. Это новое наблюдение. Радикализм для меня. В публичных домах Риги ввели... Вы знаете, что русские должны сдавать экзамен на знание латышского языка. Иначе они выгоняются с работы везде. В публичных домах девушки сдают экзамен на знание латышского языка. Им не разрешают работать. Я на что сказал, я первый раз вижу, чтобы латышский язык возбуждал. Ну, это всерьез происходит в стране. Они меня, конечно, пускать все перестанут. Это чудный случай уже с эстонским пограничником у меня был. Потом анекдот сделали из этого дела. И вот когда я стал об этом рассказывать, я подъехал к границе, а очень гордый эстонец говорит, откройте багажник. Я говорю, я вам дам 50 тысяч и не буду открывать, хорошо? Он так возмутился. Если бы не я, он бы взял. Но они меня... за шутки не любит, он говорит, немедленно откройте. Я говорю, 75. Понял, 75. Он говорит, я сейчас полицию позову. Я говорю, как хотите, открыл, ничего нет. Он мне говорит, вы зачем так говорили? Я говорю, простите, а вы передачу «Капитал Шоу Поле Чудес» видели когда-нибудь? Проиграли! Надо было брать вовремя. Смешными радикалы будут. Есть замечательный анекдот. Нехорошо его рассказывать, тем более по телевидению. Но я думаю, мы вырежем. Но он остроумный, поэтому я позволю себе некоторую такую вольготность рассказать этот анекдот. У молодой девушки спрашивают, вы могли бы полюбить радикала? Она переспрашивает, ради чего? Расшевелились наконец. Стоило это слово сказать. Вот. Это не я, не знаю. Не знаю. Это не я придумал. Не знаю кто. Зато, согласитесь, интереснее жить стало. Правда, вот вспомните то прошлое время. За челки, за капроновые чулки из школы выгоняли. Я помню, пепси-кола считалась буржуазным напитком. Вы вспомните, да? Меня когда первый раз оформляли в поездку в Польше, на совете ветеранов говорили, не пей, там пепси-колу развратничать будешь. Совет ветеранов за границу выпускал, я помню. Меня всерьез спрашивали тогда перед отправлением в Польшу, кто первый секретарь компартии Кювета. Да, так и спросили, Кювета. А секретарь Кювет, это где-то рядом, так сказать, понятия у него были. Жвачка считалась антисоветчиной. Я помню, в школе друг другу под парты передавали. Я пожул, пожевал, ты пожуй. Все. Интересно было. Сейчас скучно. Скучно тогда было. Сейчас интересно стало. Сейчас вот раньше зайдешь в магазин чай, что там было? Чай. Ну, скучно, серо, неинтересно, предсказуемо. Сейчас интересно. Зашел в магазин, написано чай. Зашел, парфюмерия стоит. Зашел в кондитерский, трусы лежат между пирожными. Интересно, практически не знаешь, куда пойти купить туфли. В овощной или в радиотехнику? Причем мне действительно недавно в парфюмерию французскую давали нюхать в рыбном отделе. Вы можете себе что-нибудь придумать? Чем пахнет? Я говорю, севрюгой. Чем она может пахнуть еще? Новый сорт духов, видимо, французы изобрели, да? Настойка на севрюге. Зато интересно, раньше на трамвае написано 7-й, зашел это 7-й. Ну, скучно жить, сейчас как-то весело. 7-й, зашел, изнутри поправка, 9-й. Идет по маршруту 15-го, с 21-го числа. За каждым углом какая-то непредсказуемость. В поездах, ведь скучно ездили, в ту же Прибалтику. Всю ночь душно, делать нечего, заняться нечем, спать не хочется. Сейчас есть чем заняться. В 2 часа стук, в 2 ночи. 2 таможни, 2 паспортных контроля. Жизнь, процесс какой-то. У всех лица как будильники, сразу просыпаешься. Все с дулами пистолетов, автоматов. Один ко мне в купе с гранатами вошел. Ну, зато интересно, у кого-то под дулом автомата отобрали 150 грамм нелегально вывозимого с родины сыра. Вернули на родину. Теперь родине сыра хватит. Зато каких сюжетов за ночь детективных насмотришься. Господин Бахтадзе, что в этих 2 ящиках? Слушай, это так, дорогой, мандарины в 2 ящиках. Придется конфисковать. Почему, дорогой? По указу президента в поездах разрешается провозить продуктов столько, сколько можешь съесть по пути следования. Слушай, вот я и взял всего 2 ящика. Не веришь? Могу при тебе все съесть. В результате поезд стоит, ждет, пока кавказец мандарины съест. Зато интересно, все наблюдают, обсуждают, шкурки для варенья подбирают. Жизнь какая-то стала другая. Вдоль киосков бродить интереснее, чем раньше вдоль музеев. Тут продают обломки Берлинской стены. Там осколки холостого выстрела «Авроры». Здесь за день уже продали 1000 пар очков, которые лично носил Берия с кроссовками Сталина. Пенсионеры владели мышлением. Какой моментальный скачок от мышления к мышлению произошел. И уже не просто орешками торгуют, а еще пишут «орешки для сникерсов». Нищие ожили. Я одному нищему слепому купюру бумажную бросил. Слепой на лету ее подхватил. Живешь как на маскараде. Вокруг президенты, парламенты, губернаторы, ваучеры, спонсоры, референдумы, спикеры, сникерсы, макдональдсы. Мафия казаки по всей России вытачивают себе шашки из автомобильных рессор. На юге казаки вообще уже разделились на красных и белых. Причем даже евреи в казаки записываться начали. Причем сразу в Исаулы. Ну интересно же, Исаул Рабинович. Ну как, это же как Порше бассейна ударил. Словно Господь Бог разрисовал нашу Россию серую цветными карандашами за 2 года. В Сибири на вертолетах охотятся с ракетницами на тушканчиков. В церквах с черного хода священники и попы отпускают грехи за валюту рэкетиров. Раньше из газеты в газеты одно и то же. Завод имени Ленина, по улице Ленина, награжден орденом Ленина, в день рождения Ленина. Тракторист намолотил в закрома родины. Да ярко тоже туда что-то надоело. Теперь одна газета интереснее другой. В одно разоблачение. Труп Гитлера хранится в сейфе КГБ. У Ленина в мавзолее до сих пор растут ногти. Майкл Джексон, племянник Назарбаева. Под Тулой нашли рыбу с человеческими ногами.
Ученые по запаху определили ноги мужские. Из архивов рассекреченных КГБ стало, наконец, известно, от чего трагически погиб Мичурин. Оказывается, Мичурин у себя в саду полез на елку за укропом. Его арбузами завалило. Начнешь читать, оторваться невозможно. В следующей газете объявление. Ищу спутника жизни на время отпуска в горах. Снимаюсь в фильме ужасов без грима. Полюблю хохла любой национальности. С удовольствием выйду замуж за пожилого немца, чтобы отомстить за своего дедушку. Интересно, телевидение стало интересным. Интервью сплошные, но интересные интервью. Внимание, в следующем выпуске в воскресном телевизионное знакомство известный эстонский журналист Урмас Сот в прямом эфире возьмет интервью у Владимира Ильича Ленина. На наш вопрос, как ему это удалось, Урмас Сот ответил: «О-э-о». Это очень просто. «Э-о-о-э». Ленин всегда живой. Кстати, извините, Владимир Ильич, что побеспокоил. Но очередь дошла до вас. Кстати, почему к вам всегда такая большая очередь, Владимир Ильич? Потому что эти идиоты готовы стоять в очереди сутками, лишь бы увидеть меня в гробу. Интересное телевидение, яркое телевидение стало, особенно с появлением мексиканских фильмов в перемешку с нашими рекламами. Мария, я должен тебе открыть секрет и сказать, что кухни оптом и в розницу! И совершенно обескуражены ценами на кухню, Мария. Говорит, я не могу выйти за тебя замуж, дорогой, потому что ты банк-импотент, это ваш банк. Сколько фантазий, изящества. Причем интересно, почему большинство реклам говорится голосом менингитного больного с бельевой прищепкой на носу? Банколби. А некоторые рекламы просто возбуждают. Дорогой, я хочу. Я знаю, что ты хочешь, дорогая. Я сейчас сделаю. Я правильно тебя понял? Правильно, скорее, дорогой, скорее. Я хочу, чтобы ты сейчас скорее правильно вложил свой ваучер. Интересным телевидение стало. Внимание, в эфире Капитал Шоу «Поле чудес». Иван Иванович, вы готовы? О чем вы будете страховаться? От чего? Я это значит, да. Я буду страховаться, в общем, да. От того, что я, значит, вот, да, букву угадал, вот, а слово прочитать не смог. Я, да. Хорошо, мы вас страхуем. Внимание, вы готовы? В таком случае вы должны угадать хотя бы одну букву из названия повести Пушкина «Метель». Вы готовы? Ваша буква. Буква «Ж». Минуточку, я должен посмотреть. Нет, в слове «Метель» нет такой буквы. Телевидение самое интересное, что у нас есть. А разве не интересно следить по телевидению, как русские во всем винят евреев? Евреи во всем виноваты. Все евреи. Филатов – еврей. Бурбулис – еврей, Бурбулис. Сникерс и Бурбулис – два еврея. Бурбулис себе дачу выстроил. Знаете, чем по ночам занимается? Сионизмом. Они все евреи. Черномырдин – еврей. Еврей, прислушайтесь. Черномырдин. Все евреи. Яковлев. Вы вслушайтесь. Яковлев. Он дважды еврей. А Шумейка, кто думаете? Еврей Шумейка. Настоящая фамилия Шумахер.
Гайдар, резидент еврейской разведки. Видели щеки какие? У него радиоприемники там. А губами чмокает, вот так. Ну. Волны переключает. А главный еврей знаете кто?
Ельцин. Он китайский еврей.
Фамилия, видели, какая китайская? Ельцин. У них один там не еврей. Жириновский. Он сам сказал, мать русская, отец юрист. У каждого времени есть свои символы. Сталинское изобилие, хрущевская кукуруза, брежневские ордена, горбачевские майки с надписями. Я думаю, символом нашего времени должна быть картина. Два казаха, спикер со спонсором, со сникерсами наголо сидят в Макдональдсе с обрезанными ваучерами. Под новым гербом России, двуглавым орлом в валенках на босу ногу. И будут наши потомки ухахатываться над нами. И правильно, но мы такой народ, мы не должны жить хорошо, мы должны жить весело. Рассказ написан, ну, фельетон был написан на тему, мол, сейчас веселее, чем раньше. Я хочу о другом поговорить. Вот интересный парадокс произошел за последние годы. У нас стало интереснее жить, чем на Западе. Мы все стремились на Запад. Я понимаю, мне самому было безумно интересно приехать туда, увидеть 90 сортов кефира. Но когда сейчас приезжаешь, уже знаешь, что они искусственные, эти сорта, и по-другому к ним относишься к той жизни. Да, поехать, попутешествовать великолепно туда. Но жить там – это не для русского человека. У них скучно. Меня американцы приглашают часто к себе, говорят, сделайте такую-то подпись, вы знакомы с руководителями, а мы вас за это пригласим в Америку. Я говорю, я не буду ничего делать. Во-первых, потому что в Америку к вам я не поеду. Мне скучно там. Полмесяца провести в Америке мне скучнее, чем у себя один раз в Москве обойти ночью вокруг дома. Неожиданностей больше. Чувств больше испытываешь на каждом шагу и за углом. Чувства особенно тебя ожидают довольно серьезно. Да? Правда, я вам приведу примеры на каком-то таком государственном уровне. Вот знаете, что у них 25 лет в Америке идет реформа денежная. Они меняют деньги официально. Старые доллары на новые. И некоторые не знают этого даже. Но эту вялость жизни, представляете? А сказали бы им в четверг вечером, что реформы никогда не будет до утра пятницы. Попробовали бы они в отведенное время с двух ночи до пяти утра все поменять. Поехать на вокзал и купить на все деньги билеты до Владивостока, чтобы там три месяца сдавать их, ходить на том же перроне. У них бы тоже веселуха началась. И сейчас, когда открылся железный занавес, и наши люди поехали делать бизнес в мир, особенно видно, насколько наш мужик не дурак. Наши бизнесмены уделают всех своими комбинациями. Причем такое придумать, что Интерпол в растерянности. Например, один просто в Америке объявил, что он собирает старые автомобили на таком-то пустыре. У них же проблема, куда деть старые автомобили. Он сказал, привозите, за $100 буду уничтожать ваши автомобили. Эти придурки свезли свои автомобили. Он с них собрал по $100 и уехал. Все! Весь бизнес! Причем, знаете, всем квитанции выдал. На русском языке, нормально, все. Они так и остались куковать с квитанциями, с автомобилями. А наши изощренные очень. Даже моряки простые, и то дурят японцев в Японии наши. Эта комбинация мне особенно нравится. Она чиста. Она чиста, находчива и, как все, гениальная, проста. Они приходят вдвоем, скажем, в магазин каком-то, в какой-то магазин японский, заходят двое наших моряков. Один идет и шарит по полкам, щупает, что-то там нюхает. А второй подходит к продавщице и говорит про нашего. Ворует. Ну, смекнуло бы. Наши двое пришли вместе, да? А они на Западе дети. Вы не спрашивайте, с какой страны? Из Камбоджи, фамилия Иванов. Все, записали. И ворует. Нет, она не думает, что ее надувают. Она вызывает полицию, потому что она компьютер, у нее программа такова. Знаете, как японец? Он утром вставляет программу, он живет по программе. Спросите, do you speak English? Он не знает, что ответить. Он знает no, yes, но он не может. Он должен искать ответ в программе. Так он запрограммирован. У него глаза как дисплей, он хай-хай-хай-хай-хай-хай-хай. Наш сразу говорит, шел вон, все, и все, да, без всякого компьютера. А эти компьютеры воруют, надо вызывать полицию. Вызывают полицию, нашего обыскивают, заводят в кулуары, раздевают там все. Ну нет ничего. Наш орать, как вы смели надо мной издеваться, вы, да я на вас в суд подам. Те говорят, нет, нет, в суд не надо, вот неустойка. Наши выходят, делят пополам. Мы еще как Иван Сусанин их заведем, я вам точно говорю. Причем мне еще очень нравится, как наши гуляют. Мы же такие бедные были, там все рассчитывали. Сейчас гульба идет, наши гуляют. Я рассказывал по телевидению одну историю. Для меня наслаждение пересказывать эту историю. Наверное, не все видели. И кроме того, передача была перед Новым годом. Все пьяные были в этот момент. Значит, я позволю себе повторить, потому что я сам обожаю эту историю. Я одному человеку из города Ханты-Мансийска помогал купить галстуки в Нью-Йорке. И повел его в очень дорогой магазин «Версачи». «Версачи» — это модельер, как Слава Зайцев у нас, известный во всем мире. Но галстуки стоили $200. А это кореш такой из Ханты-Мансийска, совершенно евдокимовский герой. И я думаю, сейчас приведу его, он меня спросит, а почем галстуки? Я скажу, $200. Он мне скажет, ты что, дурак? А я его привожу, я же не знал еще, что такое наши. И я его привожу, говорю, вот галстуки. Он говорит, почем? Он говорит, $200. Он говорит, нормально. Я говорю, ты что, дурак? Я говорю, пойди купи за $5 такие же, корейские, за углом. Точно? Не, он говорит, какие корейские, я корешам покупаю. Корешам он покупает. Знаете, в Ханты-Мансийске такая жизнь, что вот если кореша в галошах без Версачи рыбу удит, то рыба не удится из Иртыша. Далее происходит следующее. Да. Предварительно надо объяснить вот что, что если две покупки в этом магазине произойдут за день, это будет удачный день для магазина. Это же очень дорогой магазин, причем если американец купит 3 галстука, он скидку потребует, еще будет выплачивать в течение 3 недель. Потом ему упакуют в мешочек фирменный, а он расплатится кредитной карточкой, наличных, как я вам сказал, там нет, все в России уже давно эти наличные, и уйдет. Зачем я это рассказал, чтобы было понятно следующее. Мы идем вдоль галстуков. Стеллажи с галстуками, 25 метров, как брусья такие спортивные, висят галстуки. За нами идет продавщица, я на уровне шоппинга переводчиком работаю. И он ей говорит, продавщице. А продавщица этот день на всю жизнь запомнила, потому что у нее из города Ханты-Мансийска раньше никого не было из корешей. Он ей говорит, вот эти 2 галстука, вот эти вот так, и последние 4 метра. 47 галстуков. По $200. Считать умеете, да? Она не реагирует. По вполне определенной причине. Сейчас будет понятно, по какой, когда я скажу, какой она мне задала вопрос. Он мне говорит, все, когда он 47 корешей у него, 47 галстуков. Он мне говорит, все. Я ей говорю, все. Она так повесила галстук, который он отобрал себе на руку. Она так стоит, говорит, все, все. Вот вопрос, который сразу показывает психологию американцев. Она спрашивает, что из этого господин будет брать? Ей на ее американский умишко прийти не может ничего подобного. Я как послушный переводчик. Ему говорю, продавщица спрашивает, что ты будешь брать из этого? Он говорит, ну а что, дура, я все про нее говорю. Опуская вводные слова, я ей говорю, мол, все брать будет. Вот! Вот тут интересная реакция. Ощущение, что вы присутствовали при этом. Значит, надо описать ее глаза в этот момент. Вы видели когда-нибудь глаза глубоководного краба тихоокеанского? У него такие, знаете, фасеточные глаза со стереоскопическим эффектом таким. Они у нее чуть-чуть выдвигаются. И у нее, когда он сказал, что он все брать будет, у нее 2 сантиметра так шляп эти глаза. Она говорит, все? Я говорю, все. Она помолчала, потом спрашивает, а как господин будет расплачиваться? Ну, она так, пережила этот момент, что он все купит. И, в общем, задала профессиональный вопрос, как будет расплачиваться, потому что не каждой кредитной карточкой можно расплатиться за такую сумму. Я, как послушный переводчик, ему говорю, как ты будешь расплачиваться? Он вообще не понимает вопроса. Он говорит, в каком смысле как? Знаете, для него 2 способа есть. Натурой и деньгами. Все, он другого не понимает. Он говорит, как я как буду? Он опешил от такого поворота событий. Я говорю, ну как? Карточка? Он говорит, у меня нет фотокарточки никакой. Я говорю, деньгами! Он сообразил вдруг, что он натурой не будет. Он говорит, да деньгами я буду расплачивать. Я и перевожу. Кэш, деньгами, наличными в переводе значит. Вот тут краб дает максимальную амплитуду. И она меня спрашивает, а откуда этот господин? Вот. У нее же не было до этого корешей с Ханты-Мансийска. Я говорил, какое для меня счастье было ответить ей. Этот господин из города Ханты-Мансийск-Сити. В этот момент ее глаза прижались к его рукам, потому что наш кореш из города Ханты-Мансийск-Сити вытащил из кармана, достал вот такую пачку $100 купюр. Я вас очень прошу, прочувствуйте следующую часть фразы, и вас охватит чувство гордости за наш народ. Перетянуты резиночкой американцы за годы своего существования не думали так унизительно о своих деньгах. Они не думали, что их доллары можно носить в резиночках от бигуди. Когда она увидела, что он по слюняве палец со скоростью счетной машинки стал переслюнявливать вот эти доллары, она захотела уехать в Ханты-Мансийск в этот момент. Этот город стал городом ее мечты. Она успела упаковать только 2 галстука в эту длинную кишку фирменную. Он говорит, что эта дура делает? Он уже все посчитал. Я говорю, она упаковывает фирменный пакет Versace. Он говорит, она что, с ума сошла? Пускай мне кинет сюда в мешок. Это все. Она никогда не видела галстука Versace за $200, как лапша в полиэтиленовом пакете. Она говорит, сдачу, господин. Он говорит, оставьте негру, который полы моет. Сказал он. Негр, он побелел. Знаете, он стал белым. Исполнилась его вековая мечта в этот момент. Потому что такого американец себе не позволит никогда. Он еще, сгибаясь в 3 погибели, нес за нами, этот негр, лапшу Версачи корешам Ханты-Мансийске. Мне так нравится, как наши гуляют во всем мире сейчас. Как эти стонут и завидуют нам. Еще одному корешу, своему бывшему из Московского авиационного института, я помогал купить шубу для его жены. Вообще, он работал в Московском авиационном институте, и зарплата у него была $120. И он мне как-то говорил лет 10 назад, что он мечтает к концу жизни 160 получать, а еще мечтал увеличить жилплощадь на 16 квадратных сантиметров. Значит, прошло 3 года, там, я не знаю, 10-8 лет. Откуда что берется у наших? Я не шубу жене в Чикаго. Ну, я позвал продавца, и, думая, что наших удивляют цены, попросил продавца принести шубу подороже. Тот принес шубу за $30,000. Вообще, для русского человека это должно быть по ту сторону осевцис вообще $30,000. Нет, совершенно ничего. Наш даже не обратил внимания на цену. Он что-то начал кусать, вязать, трясти ее. Потрясет, послушает. На аэродинамической трубе работал человек. Тут что-то такое... Я говорю, что ты делаешь? Он говорит, нет. Мздра звенит. Я говорю, что звенит? Он говорит, мздра. Не слышишь? Я говорю, да, мздра. Мздра совершенно не мздристая, ты знаешь? Немзристым зра. Он мне говорит, так вот, передай продавцу, чтоб он мне фуфло не совал. Слово фуфло непереводимо ни на один язык мира. Но продавец по моей реакции понял, что принес фуфло, между прочим. И еще замечательная история, как я помогал одному нашему купить дом в Сан-Франциско. Совершенно евдокимовский герой. Такое красное лицо. Он такой, знаете, такой с рюкзачком. Он... Приехал дом покупать с рюкзачком, понимаете? Значит, если бы хоть один негр знал, что в рюкзачке, но негру на ум же это не придет. Ломоносов приехал вот этот с рюкзачком. Рядом 2 грязных детей, он их по головам бьет, говорит, молчат, я дом покупаю в Сан-Франциско. И жена с золотым ртом, вот этот вот, знаете, вся таблица Менделеева во рту. жуткая картина. Это улыбается, этим по головам бьет, этот с рюкзачком дом в Сан-Франциско покупает, вся семейка такая, да? Маклер ушел с работы после этого, между прочим, американский. Он понял, что он ничего в психологии покупателей не понимает. Потому что когда он показал дом за 200 тысяч долларов, наш как даст по фасаду, говорит, нет, хлебки. Во-первых, маклер никогда не видел, чтобы так дома выбирали. Знаете, бум, замоделировал землетрясение по Сан-Франциско. Ну, по-своему. Научный подход, чисто экспериментатор большой. И говорит, нормальный дом, покажи, молчат, я дом в Сан-Франциско покупаю. И маклер показал ему дом за $1 миллион. Это при мне было. $1 миллион. Вы понимаете, что это за сумма? Ну, он же не знает, что в рюкзачке. И наш ему говорит, нормально, это я возьму, слышишь? Он говорит, пойди сюда. И маклер любой в этот момент думает, что будут торговаться. Ведь американцы скажут, давай $800 тысяч, и всю жизнь я буду выплачивать, еще внуки мои будут выплачивать, а сейчас дам тебе $2 там, или 3, да? Это американцы. И тот настроился на торговлю. Наш почесав тыковку. А у наших только есть слово тыковка, между прочим. Тыковка и смекалка. Это где-то рядом находится. Вот. Видимо, смекалка под тыковкой у русского человека. Заметили? Почесал тыковку, сработала смекалка. Это только у нашего человека. Он почесал тыковку, говорит, а эти, вот, которые здесь живут, они долго еще жить будут? Маклер не готов был к такому, к такой постановке вопроса. Он говорит, я сейчас узнаю. Вернулся от хозяев, говорит, просили 4 месяца. Наш снова почесал тыковку и сказал фразу, после которой маклер ушел с работы. Безусловно. Потому что он понял, что он все прозевал, что можно назвать. Потому что наш ему сказал... Вот тут тоже какая гордость вас сейчас охватит за наших. Он ему говорит, слышь, я тебе сейчас дам 1.5 миллиона, и чтоб завтра их не было. Причем, что мне нравится, наши все это делают, не зная ни одного языка в мире. Они как-то объясняются находчивостью своей. У меня знакомый в Германии 15 лет занимался бизнесом, он знал 3 слова. Здравствуйте, до свидания, телефон. Я не решился бы со знанием 3 слов пойти в ресторан. Ну, это нормально, в любой ресторан. Приходит, говорит, здравствуйте, телефон. Официант несет ему телефон. Наш снимает трубку, набирает друга, говорит, закажи мне бифштекс. Ни американец, ни немец, ни француз, они не так. Вот нет этой смекалки с тыковкой, соединенной напрямую, да? Ох, они у нас развиваются, я вам скажу. Самую умную мысль мне высказал англичанин после посещения привокзального туалета. В Сочи он меня спрашивает, туалет есть где-нибудь? Я говорю, да ради бога, пошли. И отвел его в привокзальный туалет. Да я сам не знал, что я сделал. Теперь я их никогда не буду возить, ни в Третьяковскую галерею водить, никуда, только в привокзальный туалет. И вот он будет умирать, он будет вспоминать этот случай. Потому что перед смертью вспоминают главные события в жизни. У них же туалеты со стенками там. Всем понятно, нет? Значит, у нас ведь вот оно, вот это вот все. Причем все это квадратно-гнездовым способом, как вы знаете. Он когда зашел, он не понял, что это. Я ему объяснил, он побагровел. И спрашивает, а нельзя ли меня чем-нибудь накрыть? Спросил он. Интеллигентно так, знаете? Он же не может, у него же нет этой эквилибристики врожденной, сидеть в дощатом сквозном туалете и держать шарфиком дверь в этот момент. А с той стороны тук-тук-тук-тук-тук, а ты кричишь, занято! И тебя прокидывает, потому что шарфик отрывается. Зато когда он выходил, он уже философом вышел оттуда. Насмотрелся, подумал, вот вопрос философский задал мне. Скажи, Майкл, а зачем у вас в полу вырезают дырочки, если туда все равно никто не попадает? Скажите, ну какая нам разница, Совет, Верховный, Парламент, Дума, Ельцин, кто там еще, если мы всем народом в дырочки еще не попадаем? Ну где, в какой стране это возможно? Все,